как говорится, а скажите, ваши ученики в консерватории, да, вы читаете музыковедение, да?
Ну, я читаю историю музыки зарубежную, спецкурс, ну, 18 век, там, до Бетховена включительно, а так насквозь, от Адама до, докуда успею.
А хорошие ребятки?
По-разному. Больше всего меня сейчас радует исполнительность такого особого факультета современного исторического исполнительства ФИСИЛ. Это факультет, ему чуть больше 10 лет, его основал Алексей Борисович Любимов, пианист, исполнитель старинной музыки. Вот. И там учат, с одной стороны, играть правильно на старинных инструментах, с другой стороны, они осваивают репертуар, ну вот самый современный, там, конец 20-го, 21-го, вот самый такой с пылу с жару. Ну, конечно, и так сказать, классическое у них есть основа, но у них нет вот этого вот сосредоточенности на 19 веке, как обычно у пианистов, которые играют там от Шопена до Рахманинова, редко замахиваясь там на что-то более старинное и не отваживаясь особенно углубляться в авангард. Вот ФИСИ, у них очень широкий кругозор, они, когда идут, они уже знают, зачем идут. Вот, и мне с ними вот хорошо и интересно. С музыковедами сейчас стало гораздо хуже.
Правда?
Да.
Почему?
Не могу понять. Впечатление, что им неинтересно. Что либо это люди какие-то иногда случайные, ну да, там музыкальные, там девочка, редко мальчик, ну чего-то он там играет, в музыкальной школе вроде был ничего, там язык подвешен, но вот так, чтобы...
Увлеченность.
Да, увлеченность.
И вовлеченность.
Вредливое знание музыки или, ну вот просто желание что-то узнать, ну это всегда чувствуется, когда там студенты глаза горят, и они, так сказать, давай, а когда они вот от сих до сих. Они приходят там на семинары, не приходят на доклады, или делают так очень формально эти свои семинарские сообщения, не сдают зачеты или сдают так, что мне за них стыдно. Ну, с музыковедами, к сожалению, в последнее время как-то плохо. К пятому курсу они, в общем, как-то цивилизуются обычно, но все равно это не то, что было в наши времена.
А вы списываете это на время или, так сказать, на какую-то особенную музыкальную среду, которая сейчас сформировалась?
На все. Это ощущение какого-то схлопывания системы. По всем фронтам, во всех отношениях. Потому что к нам же кто идут? Выпускники училищ. Ну, московские училища, они, в общем, продолжают оставаться достаточно сильными, но просто по набору видно, что москвичей сейчас, ну не то, что не большинство, но много из провинции. Для провинциалов это шанс, так сказать, вырваться куда-то. Но вот этот стимул, вероятно, куда-то вырваться, он преобладает над чисто каким-то научным и творческим интересом иногда. Иногда непонятно, зачем они вообще пришли на музыковедческое отделение.
То есть у них нет никаких целей, на самом деле.
Ну, как бы да.
Нет никаких целей, кроме личных, кроме вот таких вот...
Ну вот я не знаю, чего они. Ну поступили, ну мальчики там от армии спасаются, девочки, может, надеются хорошо выйти замуж, я не знаю, чего. А так профессия не денежная, трудоемкая. Вот чтобы ей заниматься, надо все-таки хорошо подумать.
Ну я, например, сталкиваюсь с тем, что сейчас вообще непонятно, что будет с образованием. Вообще
непонятно, да.
Совершенно. Причем вот во всех, вот в сфере философии то же самое, абсолютно. Потому что, скажем, когда я училась на философском факультете, да, и это было интересно. Мы, так сказать, мы все-таки что-то, мы понимали, что мы там приобщаемся к самой высокой такой, к топовой такой, топ-культуре, да, потому что все-таки, ну куда. У нас был четкий совершенно протест, там, скажем, против идеологии, против идеологизации. Но мы понимали прекрасно, я как вот историк философии, да, я прекрасно понимала, что я соприкасаюсь мировой культурой. Да, вот, и что это необозримое богатство, которое, так сказать, выше всех богатств, всех, так сказать, таких.
Ну, да.
То есть это что-то нетленное абсолютно. Да, вот, так сказать, то, что не раскрушится, то, что не придет на самом деле. Но, с другой стороны, конечно, была очень большие ножницы были между тем, что я понимала, что если я хотела преподавать и делать карьеру, я должна была вступать в КПСС, там, так сказать, да, и, так сказать, и говорить какие-то совершенно определенные, ну, вот, формально определенные вещи. И, так сказать, и я понимала прекрасно, что если я на это не пойду, то я, значит, вот, должна буду заниматься чем-то другим совершенно. Ну так оно и вышло, на самом деле. Так оно и вышло, так оно и состоялось. А вот. Но а сейчас я не представляю себе, чем его занимать. Я почитала некоторые вот в связи с этой вот акцией в храме Христа Спасителя, потому что там же, так сказать, ну, Надя Полоконникова, она просто ученица философского факультета, это мой родной факультет. Да? И я, так сказать, читала отзывы сына, по всей видимости, своего преподавателя, у которого я училась. Да? Я просто была, ну я не понимала вообще, зачем он это все написал. Ну, как бы ее можно было бы защитить совершенно по-другому, скажем, но если бы поставить эту цель. А вот, то есть что-то там происходит вообще ужасное совершенно. Ну, и это проблема знания, на самом деле. То есть мы действительно стоим на пороге чего-то, чего мы не знаем. То есть на нас надвигается какое-то такое, какая-то такая лавина неизведанного, непонятного, что спасения просто даже нет. То есть шанс на это спасение очень небольшой. Но единственное, что я лично вижу, это вот опять же музыка, поэзия и, ну, и наверное, чувство личного вот этого, личной ответственности такой. Больше ничего. Поэтому так интересно и стихи, и интерес к музыке, и так сказать, и вообще говоря, вот тот композиторский опыт, который вы транслируете вот в своем программе.
Умение ухватить очень специфические образы и специфические состояния. Ну, вот я вчера прочел рассказ про орган, вот это про Вегельпетон, да? Вот я думал о том, что большинство читателей, они, не может быть, не все слова там понимают, и не все, как бы, не все тонкости ощущений могут на себя примерить, но тем не менее это увлекательно, все равно должно быть для них тоже вот эту историю пережить.
Ну, слова, ладно, я же тоже иногда читаю какую-нибудь научную фантастику хорошую, тоже я так не все слова понимаю.
С другой стороны, я вспоминаю, помните историю, это было, по-моему, году, наверное, в 89-м, когда мне показали рассказ один, я уже точно не помню, что там происходило, но там было погружение в какие-то природные такие миры, лесные, болотные,
а, вот да, какие-то я тоже темные. Да, я вспоминаю.
Вот то, что Андреев называется мирами стихиалей. Вы помните эту вещь?
Болотная.
Да, вот конечно. Что-то было там такое. Нет, по-моему, там Кикимора, я не помню, но я почувствовал, что это как-то очень глубоко и очень точно схвачено.
Нет, про Кикимора это относительно недавно, это про царевну Жабу.
Нет, это очень давний рассказ. Там никаких вроде бы персонажей таких нету, а там просто ощущение человека, который в это погружается.
Нет, ну,
не это, нет,
мне это как
мыслями.
Раз это было читать очень интересно, чисто технически, вот как все это, чистая техника мысли, воображение, я бы даже сказала, потому что мне показалось, что вы, ну, что вы перелагаете вот эти вот сказочные сюжеты, сказочные мотивы в нечто совершенно современное. Вот как это получается, я так и не понимала у вас, но получается очень здорово. Хотя у меня вот, я просто очень люблю сказки, я до сих пор это читаю, и когда, так сказать, это начинает вот что-то переделываться как-то, вот я понимаю, что это, конечно, все равно живая ткань, да, но мне всегда жалко, мне всегда жалко, я вот, даже не то чтобы жалко, а как бы сказать, я все равно чувствую себя вот с той, так сказать, которая там... Башмаки истоптала, там посохи сносила, да, вот истерла, да, и все-таки нашла там своего возлюбленного. То есть я люблю счастливые конец.
У меня так в сказке тоже счастливый конец.
Такой счастливый. Ну, все равно она идет очень, ну я не знаю. Мне показалось, что это так это да, это очень было похоже на такое вот хождение по болотной такой местности, где ты с кочки на кочку, потом ты вдруг меняешь направление, потому что здесь вот какая-то глубина, и ты можешь провалиться. И вот это такое долгое-долгое путешествие по этим кочкам, да. И я, значит, думаю, ну надо же, да, вот как-то все вот это было, такое восприятие было очень, так сказать, осторожное, я бы сказала. Ну, я вот еще раз говорю, что я до сих пор, так сказать, вот с большой осторожностью все это воспринимаю, потому что до конца вот у меня чувствуется, что за всем этим существует какая-то ваша личная, очень такая большая, большое, очень глубокое отношение к... И к тем композиторам, о которых вы пишете, и к тем образам, которые, так сказать, есть в ваших стихах, которые существуют. И оно настолько неуловимое, что задать вопрос вот здесь такой прямой очень трудно. Да? То есть я скорее это чувствую, да? И скорее мне хочется, может быть, написать что-то вот свое, может быть, там это будет даже в какой-то философской форме, чем задавать прямые вопросы. Поэтому я шла и думала, что если мне удастся вот задать вам какой-то вопрос о смысле жизни, ну да, вот как бы тема такая. Да, я понимаю, что за это никто не рискнет отвечать, но я и не хотела его задавать впрямую, понимаете, потому что когда впрямую задаешь, то там никакого смысла нет. А вот через кентавра мне рассказать очень легко.
Ну, это лишь одна возможная точка зрения. Просто она мне в какой-то момент оказалась близка.
В этом смысле какая-то совершенно другая реальность, какие-то совсем другие законы нащупываются. Надо просто пытаться понять, в чем они состоят, как.
Я же говорю, вообще нет. На самом деле вообще нет. Жень, я глубоко убеждена в том, что общение становится самым, так сказать, ну, таким, самой естественной формой наших каких-то возможностей, да, вот реализация наших возможностей, только так. Непредубежденное общение, потому что обычно вот, социальные границы, они в том и состоят, что мы предубеждены очень часто. И, к сожалению, природа человека настолько противоречива, что этому предубеждению есть основание. Mm-hmm. Понимаете? Mm-hmm. И вот я это сталкиваюсь очень часто, да? Но в конце концов, я очень часто обижалась, да, вот мне казалось, что существуют какие-то границы, когда ты там не будешь подавать руки. Там, да? Вот. Ну, я так сейчас немножко утрирую, но понятно. А потом вдруг по прошествии какого-то небольшого, вот сейчас это время сокращается, раньше это было очень большое, а потом вдруг я понимала, что это проблема моя, это не проблема моего собеседника, что он действительно свободен поступать так, как он поступал. И, собственно говоря, не только моя несвобода в общении, она сковывает, собственно говоря, тот процесс, который мог бы, может быть, и исправить его, и избавить, так сказать, вот, этот мир от каких-то вариантов очень отрицательных, так сказать, эмоций, поступков там и так далее. Хотя, конечно, есть ситуации, когда человек, в общем, честолюбие человека настолько, вот я знаю точно совершенно, что честолюбие и собственность, ну, такое ощущение собственности такое, да, оно, конечно, страшно мешает. То есть вот инстинкт, я бы сказала, собственности, не право, не осознание, вот освоение какого-то, а вот именно вот инстинкт, потому что это самое тяжелое. Но все равно примиряешься и продолжаешь общаться, и тем самым спасаешь ситуацию. Вот, я не знаю, как это сказать, на таком вот большом, вот таком серьезном уровне, но мне вот кажется, что даже творчество устроено по принципу общения, потому что мы же общаемся с этими сущностями.
Ну это конечно, но это что... Существует, конечно, культура общения, не в смысле этикета, а просто культура, основанная на устном общении. Но она сможет что-то дать окружающим, находящимся за пределами этого круга, только если она сочетается или как-то опирается на культуру текстов и артефактов. Ну, Сократ общался, он ничего не писал. Но как он общался, мы знаем от тех, кто писали, от Платона и Ксенофонта.
Это естественно.
Манеры, антураж. Все равно результатом будет какой-то вот артефакт.
Ну так это прекрасно на самом деле. Понимаете, что, собственно говоря, нам мешает эти артефакты по-хорошему создавать? потому что мы же их создаем нашим, собственно говоря, взаимодействием, общением и какими-то... Это в подлинном смысле... Ну, я бы не сказала, что это феномен, mm-hmm. потому что их нельзя ощутить. Это ведь, в общем, это как-то, так сказать, это скорее, да, вот...
Теперь можно. Ну, раньше было трудно ловить, сейчас именно стало...
Ну, раньше мы подчинялись в гораздо большей степени каким-то чувственным, так сказать, эмоциональным реакциям. А сейчас мы, у нас есть возможность, опять же, через эти артефакты выстраивать целые миры. Целые миры и как-то взаимодействовать с ними, и вообще говоря, нести в себе вот, ну, вот этот внутренний заряд, да, вот, вот эту энергетику.
Да, да, да.
Вот я думаю, как-то так.
Я вот в последнее время именно этим не занят. Я вот создаю вот именно такие вот артефакты из такого жизненного материала и пытаюсь понять, в чем вот эта материя, искусство этого, какова ее особенность. Ну, то, что это другая материя, чем просто разговор, это понятно.